И мы продолжаем рассматривать аннигиляционизм. Если вы помните, мы рассматриваем возражение аннигиляционизма против традиционного представления о вечном наказании. И сейчас мы отвечаем на их возражения, когда они делают апелляцию к Божьей любви и справедливости. И как вы помните, аннигиляционисты утверждают, что если Бог вечно наказывает нечестивых, то такой Бог будет несправедливым и нелюбящим. По их мнению, представление о вечном наказании в аду несовместимо с представлением о любящем и справедливом Боге. И пятый ответ на это возражение, мы рассматривали Божий характер в целом, и видно, что Бог — это не только любовь. И мы вспоминали, что Библия говорит не только, что Бог любящий, но также, что Бог свят и ненавидит грех. И последнее, что мы рассмотрели, это хорошее наблюдение Кристофера Моргана. Кристофер Морган напоминает нам, что согласно Писанию,
Hell actually answers the ultimate questions of God's justice rather than raising those questions.
Ад на самом деле дает ответ на вопрос о Божьей справедливости, а не поднимает вопрос об этом.
And if you notice at the end of the quotation on the screen, Morgan says that the doctrine of hell was presented as a strong encouragement to believers who are suffering at the hands of evil and persecution.
И в конце этой цитаты на экране вы видите, что апостолы использовали учение об аде в качестве сильного побуждающего мотива для верующих, которые терпят страдания в гонениях или от другого зла.
Now I must confess that the church in America cannot relate to this kind of persecution and suffering.
Я признаюсь, что церковь в Америке не испытывает таких гонений и страданий.
And yet, as we consider the first century church, which was being addressed by the various books of the New Testament.
Однако, если мы рассмотрим церковь в первом веке, которые и обращены слова в этих цитатах, в этих текстах.
We realize that in many cases the church was a persecuted and suffering church.
То мы увидим, что во многих случаях церковь действительно испытывала гонения и страдания.
And what we find extended to these believers who are being persecuted and being suffering.
И мы видим, что вот к этим верующим, которые терпят зло, терпят страдания, гонения,
is hope presented in the form of God's ultimate victory over evil.
То для них надежда, их надежда укрепляется через то, что Бог показан как окончательный победитель над злом. И мы можем вспомнить, что одна из составляющих частей этой победы — окончательное истребление нечестивых.
И так Морган прав, вместо того, чтобы поднимать вопросы о Божьей справедливости, hell is presented as a strong encouragement to believers in a wicked world.
Вечное наказание нечестивых. И здесь Морган правильно подмечает, что вопрос о вечном наказании, Ади дает ответ на вопрос о справедливости Бога, но не поднимает вопрос об этом.
And the degree to which my heart is not comfortable with that reality, I trust that will be remedied at that moment of glorification.
И хотя сердце мое еще немножко остается несогласным, не может до конца принять эти истины эмоционально, но я надеюсь, что при прославлении вот это все будет исправлено.
Some annihilationists raised the question of what possible purpose an endless hell could serve.
Некоторые аннигиляционисты задают вопрос, а какой смысл или какая цель в таком вечном наказании?
And as we think about the comprehensive character of God, we realize the purpose is ultimately to glorify Him through the execution of divine justice.
Если мы рассмотрим это с позиции Божьего характера в целом, то поймем, что Он служит для цели явить Божью справедливость в таком наказании.
Well, I'd like you to consider number six, the corresponding nature of retribution.
Давайте рассмотрим теперь шестой момент, соответствующий характер воздаяния.
Daniel Fuller writes this.
Вот что пишет Дэниел Фуллер. Справедливость карающего осуждения в ад покоится на соответствии между преступлением и строгостью или наказанием.
In other words, what Fuller is saying is that there is a correspondence between the enormity of the sin on one hand and the severity of the punishment on the other.
Фуллер отмечает, что вечное наказание в аду соответствует, показывает соответствие между тем грехом, который был сделан, и строгостью наказания за этот грех.
In America, we put it this way, the punishment fits the crime.
В Америке говорят так, что наказание соответствует преступлению.
See, the reason that many annihilationists don't believe that the punishment does fit the crime.
И то, что многие аннигиляционисты считают, что наказание не соответствует преступлению.
The reason they think that the punishment is too harsh for the crime.
Они думают, что наказание слишком строгое за такое преступление.
Is because they don't understand the depth and gravity of the crime.
Связано с тем, что они не понимают глубины и тяжкости этого преступления.
D.A. Carson writes.
Вот что пишет Д.А. Карсон. «Не следует делать вывод, что наказание должно быть ограниченным на том основании, что ограничены мы и наши поступки. Чем должна определяться величина нашего греха? Нашим собственным статусом или степенью оскорбления, нанесенного суверенному трансцендентному Богу?» Карсон здесь отмечает хороший момент.
Because annihilationists will say, if we're finite human beings who commit a finite number of sins, how can the punishment be infinite?
Важный момент. Аннигиляционисты утверждают, ну, если мы, существа конечные, совершили конечное число проступков, то как наказание за них может быть бесконечным?
But simply, how can a finite crime require an infinite punishment?
То есть, как конечное преступление требует бесконечного наказания?
And Carson is telling us that the magnitude of the crime is not established by the fact that we're finite.
Карсон отмечает, что размер преступления определяется не тем, что мы конечны,
but by the majesty of the one that we've offended in the crime.
А тем, что тем величием, против которого совершено это преступление.
John Piper is very helpful to us in this regard.
И Джон Пайпер здесь очень полезно отмечает. Когда аннигиляционисты веками повторяют старое возражение о том, что вечное наказание непропорционально ограниченности греховной жизни, они игнорируют важнейший принцип, что степень виновности определяется не длительностью оскорбления достоинства, а тем, какая у оскорбленного достоинства высота.
And so the infinite duration and nature of the punishment is determined by the dignity of the one that we have sinned against.
Итак, бесконечная протяженность наказания связана с величиной того достоинства, против которого было преступление.
Now I want you to think about this. Listen to what Clark Pinnock writes in response.
Размышляя об этом, давайте посмотрим, что пишет по этому вопросу Кларк Пиннок. Мы не принимаем неравенство судов на основании чести потерпевшего, как будто кража у доктора хуже, чем кража у бродяги. Тот факт, что мы согрешили против бесконечного Бога, не оправдывает бесконечное наказание.
So you understand Pinnock's logic here, don't you?
Понимаете логику Пиннока, так ведь?
He's saying...
Can you explain this?
Explain the quote. What I've said is that, let me think about this. What I've said is that, even though we are finite,
хотя мы сами ограничены,
and let me step back. This is what I'm saying, not what Pinnock is saying.
Я сейчас объясню свою точку зрения, а потом то, что говорит Пинок.
Finite,
хотя мы конечны,
life,
и хотя за нашу конечную жизнь мы совершили какие-то конечные грехи, мы все равно заслуживаем бесконечного наказания. Из-за того, что бесконечно достоинство того, против которого мы согрешили.
А
Пинок возражает так. То, что мы согрешили против такого великого Бога, отнюдь не означает, что наказание должно быть бесконечным. Потому что согрешить против такого великого Бога ничуть не больше значит, чем согрешить против самого ничтожного человека.
In the first sentence here he says we do not accept inequality in judgments on the basis of the honor of the victim.
И сначала он пишет, мы не принимаем неравенство судов, или мы не считаем, что суды не равны на основании чести потерпевшего.
And he says stealing from a doctor is no worse than stealing from a beggar.
Говорит, если кража, если украли у доктора, это такая же кража, как и у бродяги.
So we can't appeal to the fact that we sinned against God to mean that that requires a greater penalty.
Он считает, что тот факт, что мы грешим против Бога, не делает наше преступление хуже.
So in the last sentence he says the fact that we've sinned against an infinite God does not justify an infinite penalty.
И в конце он говорит, тот факт, что мы согрешили против бесконечного Бога, не оправдывает бесконечного наказания.
Well, let's talk number 7 about the ongoing rebellion of unbelievers.
Давайте рассмотрим седьмое, непрекращающийся бунт неверующих.
And you may recall that earlier when we were considering John Stott's thoughts on the subject of annihilationism.
И вы можете вспомнить, что когда мы раньше смотрели, что говорит Джон Стотт об аннигиляционизме,
that Stott said that if the unrepentance of the lost continues throughout eternity, that might justify God punishing them for eternity.
И он там упоминал, что если нераскаянность неверующих действительно длится всю вечность, то тогда можно оправдать вечное наказание их в аду. И вот какое утверждение тогда делает Д.А. Карсон. Что трудно доказать, но кажется возможным, так это то, что одной из причин, почему сознательное мучение в аду не прекращается, заключается в том, что не прекращается грех.
And so Carson says that this is hard to prove, but it seems probable.
Карсон говорит, что доказать это трудно, но скорее всего это так.
Man, one reason that hell is endless is because the sin of the lost is endless.
Одна из причин бесконечного наказания состоит в том, что грех у грешников продолжается бесконечно.
One passage that D.A. Carson points to is Revelation 22, verses 10 and 11.
И один из текстов, на который указывает Карсон, это Откровение 22, 10, 11. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще».
Now, Carson comments on that passage, writing the following.
И вот какие пояснения дает Карсон по этому тексту. Параллелизм в Откровении 22, 10, 11 говорит, «Если святые и праведные продолжают быть святыми и творить правду в ожидании совершенной святости и праведности, в которых они будут жить и поступать всю вечность, то не следует ли нам также сделать вывод, что нечистый продолжает скверниться в ожидании нечистоты, в которой они будут жить и поступать всю вечность? Кроме того, не говорится ли в Откровении 16:21 о тех, которые испытывают Божие наказание и проклинают Бога? Вот что пишет Джей Пакер. Нет причин, чтобы думать, что воскресение неверующих на суд изменит их характер, а поэтому есть веское основание предполагать, что их бунтарство и нераскаянность будут продолжаться, пока они сами существуют, продлевая их изгнание из Божьего присутствия. Мы видим, что Пакер утверждает примерно то же самое, что и Карсон. Ни тот, ни другой не делают экзегетического обоснования как такового.
But they're saying that it seems reasonable.
Но говорят, что это вполне разумно.
Now, clearly we are not on the kind of firm ground that biblical exegesis provides for us.
Конечно, мы здесь не имеем такого твердого основания, как дала бы нам библейская экзегеза.
And so I would not set this forward as a primary argument for the biblical view of hell.
Я бы не стал это делать основным аргументом для библейского учения об аде.
We'll look at some primary arguments later.
Мы позднее рассмотрим главные аргументы.
But this is certainly an interesting point to think about in response to the annihilationist objection.
Но интересно это рассмотреть как ответ на возражение аннигиляционистов.
Because what Packer says here is that there's every reason to believe that their rebellion and unrepentance will continue.
Пакер говорит, что есть все основания считать, что бунт и нераскаянность продолжаются вечно.
And I suppose you could put it like this.
И я думаю, можно это выразить так.
If only regeneration can reverse the rebellion of a sinner's heart.
Если только возрождение может преобразовать сердце бунтующего грешника, то остается только два варианта. Либо произойдет возрождение этих мучимых грешников в аду, либо они будут мучимы там вечно.
So again, perhaps a point for your further consideration.
И еще один момент для вашего дальнейшего изучения.
Well, this brings us lastly to number 8, the inadequate solution of annihilationism.
И последний, восьмой пункт тогда, недостаточный ответ аннигиляционизма.
And I think D.A. Carson sums this up rather effectively. Carson writes this.
И мне кажется, Карсон очень хорошо это подытоживает. Можно вполне обоснованно задаться вопросом, если люди заплатят за свои грехи в аду прежде, чем они будут уничтожены, то почему они не могут быть выпущены оттуда в небеса, а ад при этом не может превратиться в чистилище? И наоборот, если за грехи не будет уплачено достаточно, то почему люди должны быть уничтожены?
So you understand Carson's logic here.
Видите логику Карсона здесь?
What he's trying to do is he's trying to take the annihilationist position and draw it out to its logical conclusion.
Он здесь берет рассуждения аннигиляционистов и хочет дойти их до логического завершения.
You might think of it this way. Look again at the podium as a timeline.
Давайте рассмотрим это так. Представьте себе, что здесь на кафедре это шкала времени.
And so the length of this New Testament represents the time of the time that the unbeliever must be punished in hell.
Вот здесь этот отрезок, который я изобразил Новым Заветом, это время, в которое неверующий находится в аду.
It's not eternal, it's limited in its duration.
И это не вечный период, но какой-то ограниченный.
Because after all, it would be unjust for God to punish eternally the one who has only sinned.
Ведь несправедливо было бы, чтобы Бог вечно наказывал тех, которые только конечное время грешили. Но считают, что для удовлетворения Божьей справедливости хотя бы какое-то время человек должен терпеть наказание. И несмотря на то, какое будет именно это время,
what Carson is saying is that if the sinner dies and then is then punished, and he has God's justice has been satisfied, he has paid the penalty that he does deserve.
И Карсон тогда подмечает, если после смерти грешника он терпел некоторое время наказания в аду, и при этом Божья справедливость была удовлетворена,
at that point, why couldn't the sinner then be released into heaven?
То почему в этот момент времени не пустить этого человека в небеса?
Following the annihilationist logic.
если следовать логике аннигиляционистов.
Why couldn't hell turn into something of a purgatory that prepares someone for heaven?
Почему тогда вместо ада не сделать чистилище, то есть просто подготовку к небесам?
Which perhaps gives us some insight into how an annihilationist might begin to lean in the direction of universalism.
И можно увидеть, как аннигиляционизм в конце концов может склониться к универсализму.
Packer writes in a similar way.
Подобным образом пишет Пакер, почему справедливость, которая в соответствии с этим взглядом требует их аннигиляции в любом случае, не может быть удовлетворена аннигиляцией при смерти?
And so, what Packer is saying here is that why wouldn't God's justice be satisfied? Let me put it this way. What Packer's saying is this. If the penalty for sin is annihilation,
и здесь что подмечает Пакер? Если наказание за грех — это аннигиляция, если грешник заслуживает именно аннигиляцию как результат своей греховной жизни, зачем тогда вообще нужен этот период времени, страданий, и почему бы не совершить аннигиляцию сразу в момент смерти?
Which is kind of getting at the same thing from a different angle than Carson.
Это рассмотрение того же вопроса, но несколько под другим углом, чем у Карсона.
Carson is saying if the punishment satisfies God's justice, why can't he be released into heaven?
Карсон отмечает, если наказание удовлетворило Божью справедливость, то почему бы не отправить его в небеса?
Packer is saying if the annihilation is what satisfies justice, why does he have to be punished?
А Пакер говорит, если же аннигиляция должна удовлетворить Божью справедливость, то почему не совершить аннигиляцию сразу?
And I suppose the annihilationist would probably respond by saying both the punishment and the annihilation at the end of it is the just penalty for sin.
И мне думается, что аннигиляционисты сказали бы, что платой за грех должно быть и период страдания, и вместе с ним аннигиляция в конце. Так что я тоже не стал бы этот аргумент делать главным. Главные аргументы должны исходить из Писания. И мы как раз к этому направляемся, но сначала мы отвечаем на возражения аннигиляционистов.
Well, this brings us to the fourth and final argument for annihilationism, number eight, in a letter D, an appeal to God's ultimate victory over evil.
И теперь мы переходим к четвертому, последнему аргументу аннигиляционистов, пункт D, апелляция к окончательной победе Бога над злом.
So the annihilationist claim that you see there in your notes, the doctrine of eternal punishment seems inconsistent with God's ultimate and complete victory over all that is evil.
Аннигиляционизм заявляет, учение о вечном наказании выглядит противоречащим утверждениям об окончательной Божьей победе над всем злом.
And so this is a pretty common argument. The idea is let John Stott put it in his own words.
Вот что пишет об этом Джон Стотт. Вечное существование нераскаявшихся в аду трудно примирить с обетованиями о Божьей окончательной победе над злом. Было бы легче признавать одновременно страшную реальность ада и вселенское Божье правление, если бы ад заключался в уничтожении и прекращении существования нераскаявшихся.
Now, as I've read John Stott, this seems to be the argument that's most compelling in his own mind.
И когда я читал Джона Стотта, мне показалось, что именно этот аргумент больше всего привлекает этого автора. Когда я читал Джона Стотта, я не увидел у него никаких пламенных ораторских выпадов, как у Пиннока.
What I read instead is his appeal to God's ultimate and complete victory over evil.
Но больше я заметил, что он ссылается на окончательную победу Бога над злом. По крайней мере, можно понять, что здесь говорится в аргументе. Идея в том, что если в конечном счете Бог победит все зло,
wouldn't it make more sense if he had destroyed those who are evil altogether so that only good and righteousness exist?
Разве не разумно полагать, что он истребит все злое и нечестивое так, чтобы его не существовало, и останется только доброе и праведное.
You might jot down some passages that I'll give you that Stott points to as evidence for his argument.
Вы можете записать разные тексты, которые говорят об такой окончательной победе.
We won't be looking at these specific passages, but perhaps you'd like to study them later on your own.
Мы их не будем рассматривать, вы, может быть, сами посмотрите их позднее. Иоанна 12:32, 1 Коринфянам 15:28, Ефесянам 1:10. Филиппийцам 2:10-11, Колоссянам 1:20. Иоанна 12:32, 1 Коринфянам 15:28, Ефесянам 1:10, Филиппийцам 2:10-11, Колоссянам 1:20.
Now, as you look at those passages, keep in mind that what Stott is saying is this.
И рассматривая эти тексты, не забывайте, что говорил Стотт.
He's saying that endless punishment seems inconsistent with the truths taught in these passages.
Он считает, что вечное наказание не согласуется с тем, что сказано в этих стихах.
And as I mentioned earlier, even though I understand the gist of Stott's argument.
И я говорил, что хотя мне понятно направление аргумента Стотта, я думаю, проблема опять связана с тем, что мы здесь опираемся не на экзегезу, а на логику. Конечно, при экзегезе Писания мы пользуемся разумом и логикой.
But our authority is found in the scriptures themselves and not our ability to make sense of everything and how it all fits together.
Но авторитет наш исходит из самого Писания, а не из нашей способности все это согласовать и рассмотреть вместе.
As you might expect, Clark Pinnock raises a similar argument.
И как можно было ожидать, подобный аргумент выдвигает Кларк Пиннок. По старому сценарию история заканчивается очень печально. Какая может быть победа Христа, если зло и бунтарство продолжают существовать в адском огне и мучениях? О какой развязке может идти речь, если небеса и ад продолжают существовать бок о бок вовеки в непрекращающемся космологическом дуализме? Как в новом порядке могут оставаться отдельные части обновленного мира, то есть два царства, одно из которых принадлежит Богу, а другое — сатане, который правит, по крайней мере, в аду? Что-то здесь не так. В частности, об этой цитате я хотел бы вам указать на некоторые детали.
The biggest thing that jumps out at me is, I suppose, Clark Pinnock's last statement about the fact that it just doesn't sound right.
И особенно заметьте последнюю фразу Пиннока: что-то здесь не так.
In one sense, I suppose I could simply say it doesn't matter if it doesn't sound right to Clark Pinnock.
Ну, можно ответить, что никакого значения не имеет, кажется ли Пиннику, что здесь все так или не так.
If the Bible doesn't sound right to Clark Pinnock.
Если Кларку Пиннока кажется, что в Библии что-то не так, то проблема не в Библии, а в том, что думает Пиннок.
But even more to the point, I believe that this quotation from Pinnock reveals a radical misunderstanding of the traditional view of hell.
Но кроме того, важно заметить, что в этой цитате видно полное непонимание традиционного представления об аде. Давайте немножко отступим в сторону и поговорим об этом. Я не уверен, как обстоят дела в России, но в американской культуре
many people have this perception of hell as if Satan has a pitchfork and horns and is in a fiery place.
И как будто бы ад — это такое место, где живет сатана с рогами и с большой вилкой, и у него там сковородки стоят.
And the wicked enter this place.
И туда попадают нечестивые.
And they are tormented by Satan.
И сатана их там мучает.
This is Satan's abode. He is the king of hell.
Это сатанинское царство, он там всем заправляет.
With his pitchfork and other means, he is punishing the wicked.
И то, что у него большая вилка, значит, как раз с этой вилкой он и мучает там нечестивых.
contrast, there is heaven where God reigns.
В противоположность тому, что на небесах царствует Бог.
And so they each have their realms that go on for eternity.
И у каждого есть свое царство, и все это продолжается вечно.
This is a very naive and absurd view of hell, which is popular in American culture.
Это крайне наивное и неверное представление об аде, которое существует в американской культуре.
Frankly, it's shocking to me that Clark Pinnock would picture the traditional view as actually teaching this.
И меня поражает, что Кларк Пиннок ссылается на такое представление, как традиционное для христианства.
Notice he refers to an everlasting cosmological dualism.
Видите, он говорит о непрекращающемся космологическом дуализме.
He speaks of two kingdoms, one belonging to God and the other to Satan.
Говорит о двух царствах, одно Божье, другое сатанинское.
He speaks of Satan as reigning in hell.
Говорит, будто бы сатана правит в аду.
Brothers, Satan will not be reigning in hell. Satan will be tormented in hell.
Братья, сатана будет в аду не руководить, а мучиться.
The punishment of hell does not come from the pitchfork of Satan.
И мучения в аду исходят не от сатанинских вил,
as the holy wrath of God himself is poured out on the wicked.
А от того, что святой Божий гнев изливается на нечестивых.
There is no dualism in the traditional view of hell.
Нет никакого дуализма в традиционном понимании ада.
There is no kingdom of Satan over which he is reigning.
Нет никакого сатанинского царства, где он правит.
There is only God, king of all, blessing the righteous and punishing the wicked.
Есть только Бог, Царь над всем, который благословляет праведных и наказывает нечестивых.
So I must confess that the caricature of the traditional view that Clark Pinnock has set forth doesn't sound right to me either.
Я должен сказать, что вот та карикатура, которую Пиннок приводит как описание традиционного взгляда, мне самому не кажется правильной.
And yet in the end it's just a straw man.
В конце концов, это все какая-то солома.
Christopher Morgan responds to Pinnock and others in this way.
Кристофер Морган отвечает Пиннаку и другим следующим образом. Но лучше спросить, что говорит Писание об окончательной победе Бога? Похоже, что Библия учит, что окончательная Божья победа связана с нескончаемым наказанием нечестивых. Последние главы Откровения показывают контраст между вечным состоянием искупленных и нечестивых. В этом не может быть что-то не так, как говорят Пиннок, Стот и другие сторонники условного бессмертия, но абсолютно точно, что по крайней мере сатана, зверь и лжепророк в аду будут вечно.
So Morgan is saying it may not sound right to Pinnock, but it's what the Bible teaches, and I think I'll go with the Bible.
Морган говорит, даже если Пиннаку кажется что-то не так, но именно так говорит Библия, и мы будем придерживаться Библии.
Morgan says elsewhere.
И еще Морган пишет. Сосуществование небес и ада не мешают проявлению славы Божьей победы. Посредством наказания неверующих в аду, Бог защитит свое величие, проявит свою власть, прославит свою справедливость и косвенно возвеличит свою благодать.
So what Morgan's pointing out is that the eternal existence of hell and the eternal punishment that takes place there continues to serve a purpose.
Морган тем самым утверждает, что вечное существование ада и вечное продолжающееся наказание в аду выполняет свою цель. И далее он говорит, что цель эта состоит в том, что Бог так являет свою славу. И Морган еще подробнее говорит о окончательной победе над злом. Посредством последнего суда и ада Бог внесет ясность. Ни одно зло не останется ненаказанным. Все, кто попирали Божью благодать и святость, понесут должное наказание за свой грех. Божий злейший враг будет полностью подчинен и наказан. Сатана не будет править, как заявил Пиннок.
And then as Morgan goes on, we find that he addresses rather directly this Pinnock's representation of the traditional view as that of dualism.
И дальше Морган упоминает, что Пиннок считает традиционный взгляд проявлением дуализма. Наоборот, сатана сам почувствует всю силу Божьего правосудия, Откровение 20:10. Это не некая форма космологического дуализма, как утверждают условники. Какой может быть дуализм, если Бог будет править над всеми, и все его враги будут побеждены? Нет, не будет никакого места дуализму. Наоборот, Божья победа будет славной, его правление будет абсолютным, и справедливость восторжествует.
And so at this point, what we've done is we have sought to define the position of annihilationism.
И на данный момент мы рассмотрели, что из себя представляет позиция аннигиляционизма.
We have sought to present the four primary arguments in favor of annihilationism.
Мы рассмотрели четыре основных аргумента, которые приводят в пользу аннигиляционизма.
We have sought to briefly respond to each of these four arguments.
Дали краткий ответ на каждый из их аргументов.
But obviously our work is not done.
Но наше дело, конечно, еще не закончилось.
Because now what we need to do is turn to the scriptures and make a case for the traditional view of hell.
Теперь мы должны обратиться к Писанию и обосновать традиционное консервативное учение об аде.
Now again, keep in mind that when I say traditional, I'm highlighting the fact that this is the way that the church has understood the biblical teaching through the centuries.
И когда я говорю традиционное учение, я подчеркиваю, что веками церковь придерживалась именно такого понимания ада.
And yet ultimately what I mean is the biblical view, because we hold this view because it's biblical, not because it's traditional.
Но на самом деле я придерживаюсь этого взгляда не потому, что он традиционный, а потому что он библейский. Именно такого взгляда мы должны придерживаться.
Briefly, what I would like to do is look for a moment at what you might call the historical argument.
Можно сначала рассмотреть исторический аргумент.
British church historian Richard Bachman writes this.
Вот что пишет британский историк церкви Ричард Баукман. Вплоть до XIX века почти все христианские богословы учили о реальности вечного мучения в аду. То тут, то там, вне основного богословского течения, появлялись некоторые, считавшие, что нечестивые будут в итоге аннигилированы, то есть полностью уничтожены. Но еще меньше сторонников было у всеобщего спасения, хотя среди них были некоторые большие богословы ранней церкви. И Баукман продолжает. Вечное наказание было прочно утверждено в официальных символах веры и исповеданиях церквей. Оно было обязательной частью общих христианских верований, как доктрины о Троице и Боговоплощении. Начиная с 1800 года, эта ситуация полностью изменилась, и ни одна из традиционных христианских доктрин не была так забыта, как учение о вечном наказании.
And so what Bachman is saying is that this whole idea of annihilationism is a very recent development in the history of the church.
Баукман отмечает, что все эти идеи аннигиляционизма очень недавно появились в церкви.
If you study church history, you will find a smattering of heretics here and there who affirmed this view, or at least a similar view to annihilationism.
И если смотреть в историю, то иногда появлялись то здесь, то там какие-то еретики, придерживаясь такого аннигиляционистского взгляда или какого-то похожего.
And yet it wasn't until the 1800s that this really began to take a foothold among the many who called themselves Christians.
Но вплоть до 19 века практически не было людей, которые считали себя христианами и придерживались такой точки зрения.
You'll see a sample of key theologians listed there for you.
И мы видим здесь список ведущих богословов.
Each of these have addressed the issue directly and made it clear that they taught and believed the endless view of hell.
Каждый из них рассматривал именно этот вопрос и прямо утверждал точку зрения о вечности ада. Конечно, это только некоторые выборочные деятели из истории церкви.
Now, the bottom line, you'll notice in your notes, the nearly unanimous consensus of the Christian church for the past 2,000 years has been to embrace the teaching of eternal punishment as a biblical doctrine.
И можно сделать вывод, почти единодушное согласие христианской церкви по этому вопросу в течение последних 2000 лет позволяет считать учение о вечном наказании библейской доктриной.
As we recognize that the authority and infallibility is found in the scriptures alone, we will turn to the exegetical argument.
И поскольку мы считаем, что безошибочность и непогрешимость принадлежат только Писанию, то давайте перейдем к экзегетическому аргументу.
And what I'd like for us to do is to begin to work our way through 8 specific passages of Scripture.
Я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели 8 определенных текстов Писания.
And the first one you see listed in your notes is Isaiah 66, verse 24.
И первый, который приведен у вас в конспектах, это Исаия 66, 24. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти».
Now, first, as we try to set up the context of this passage, we'll look at the timing of this scene.
Для начала, когда мы, чтобы рассмотреть этот текст, рассмотрим время этих событий в контексте.
As we do so, we find that the timing of the scene is eschatological.
И мы можем убедиться в том, что описанные здесь события эсхатологически.
Chapter 65, verse 17 speaks of new heavens and a new earth.
В 65:17 говорится о новом небе и новой земле.
Chapter 66, verse 22 speaks of a new heaven and new earth.
66:22 говорится о новом небе и новой земле.
And even though there is some degree of disagreement among theologians,
и хотя есть некоторые разногласия среди богословов,
some believing it refers to the millennial kingdom and others the eternal state.
Некоторые считают, что это относится к тысячелетнему царству, некоторые, что к вечности.
Either way, it's clearly eschatological in its timing.
И в том и в другом случае время событий эсхатологическое.
Secondly, letter B, we consider the division of the people.
Далее, пункт Б, мы видим разделение между людьми.
Verse 23 says, all mankind will come down, come to bow down before me.
В 23 стихе сказано, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение.
You see that in verse 23?
Видите это в 23 стихе?
You see where it refers to all mankind?
Видите, там говорится всякая плоть.
Let me ask you a question. Does all mankind there refer to every single individual?
И скажите, относится ли вот это описание всякая плоть к каждому отдельному человеку?
What do you think?
Как вы думаете? Of course.
Yes.
Yes. No.
So I have at least one yes.
По крайней мере,
yes?
Кто да сказал?
Who says yes?
Кто сказал да?
Be brave, gentlemen.
Ну, храбрее.
All right, who says no?
А кто сказал нет?
We have a lot of agnostics in the room.
Много агностиков.
Take 30 more seconds. I need an answer.
Еще 30 секунд даю вам, чтобы найти ответ.
В зависимости от того, это вечность или тысячелетний царство.
John's figured it out. Let's see if the rest of you can.
Джон что-то уже выяснил, а что остальные?
By every single individual, I mean, just keep looking at it.
Ну, еще посмотрите немножко.
Let's look at verse 24.
Давайте 24 стих рассмотрим.
It says, then they shall go forth and look on the corpses of the men who have transgressed against me.
Смотрите, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня.
What is the antecedent of the pronoun they?
Вот где сказано «и будут». Кто имеется в виду? Кто будет?
It's all mankind, isn't it?
Это всякая плоть, не так ли?
And so all mankind shall go forth and look on the corpses of the men.
Итак, всякая плоть будет выходить и увидят трупы людей.
And so I'm just trying to get you a little more involved here, by the way.
Я хочу, чтобы вы немножко сами поучаствовали здесь.
But the point is that we see a division here between worshippers in verses 22 and 23.
Мы видим здесь разделение или отличие между поклонниками, поклоняющимися в 23 стихе.
And what we might call the transgressors in verse 24.
И отступниками в 24 стихе.
In verses 22 and 23, the worshippers bow down.
В 23-24 стихе видно, что поклонники склоняются, преклоняются.
And verse 24 refers to the corpses of the men who have transgressed against me.
А в 24 стихе сказано о трупах людей, отступивших от меня.
So look at this scene and realize it's eschatological.
Рассмотрите вот эту ситуацию, помните, что эсхатологическая обстановка.
And keep in mind that there's a division between the worshipers and the transgressors.
И посмотрите, что есть такое разделение между поклонниками и отступниками.
But then let's look at letter C, the imagery of the battlefield here.
Давайте рассмотрим пункт С, описание поля битвы.
What you find is that Isaiah here uses the imagery of a battlefield in which Yahweh, the divine warrior, has slain his enemies.
Или образ поля битвы. Здесь показано, что Яхве, Бог-воитель, он одержал победу над своими врагами.
You notice in verse 24 it refers to the corpses of the men who have transgressed against me, that is his slain enemies.
Смотрите, здесь сказано трупы людей, отступивших от меня, то есть это есть убитые враги Господа.
Now, we notice in the middle of verse 24 that there are two things consuming their corpses.
И мы видим в середине 24 стиха, что есть две вещи, которые происходят или поглощают их тела.
In the middle of verse 24 says, "For their worm shall not die, and their fire shall not be quenched."
В середине этого стиха сказано, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет.
And they shall be an abhorrence to all mankind.
И будут они мерзостью для всякой плоти.
So we've got two things consuming these corpses. We have worm and fire.
Видим здесь два, которые поглощают их тела. Это червь и огонь.
Regarding the worm, Robert Peterson has written this.
Вот что говорит Роберт Петерсон по поводу червя. Чтобы показать презрение, победившая армия оставляла тела убитых противников на поле боя непогребенными. Быть объектом такого поступка считалось позором. Покойные лишались надлежащего захоронения. Хуже того, птицы питались телами оставленных. Но что хуже всего, дело, начатое птицами, завершали черви.
And so we have some imagery here which is portraying this eschatological scene.
И мы видим образ, с помощью которого описаны эти эсхатологические события.
We see that the battle is over.
Видим, битва завершена.
Yahweh is victorious.
Яхве победитель.
His enemies have been slain.
Враги его убиты.
And their corpses remain there on the battlefield.
А трупы остались лежать на поле боя.
And as the corpse remains there, the worm eats into the corpse.
И когда трупы остаются на поле, то черви начинают их поедать. Далее мы видим огонь, и в Ветхом Завете зачастую сожжение тела считалось осквернением. Можете вспомнить, как сожгли тело Ахана в 7 главе Иисуса Навина. Или в Амос 2, когда сожгли кости царя Эдомского. И когда мы видим вот эту картину, трупы, которые поедают черви и которые горят в огне, то все это описывает образ унижения, позора.
In fact, most cultures even today can recognize the disgrace of this kind of treatment of the dead.
И я думаю, практически во всех культурах до сих пор будут считать оскорбительным, унизительным такое обращение с телами погибших.
That's why we speak of a proper burial.
Поэтому мы и считаем, что должно быть подобающее погребение.
So there is disgrace, but secondly, next I want to look at letter A, the duration of this disgrace.
Итак, это позор, и рассмотрим дальше пункт D, продолжительность такого позора.
And what we're going to find is that this disgrace is endless, it's eternal, it's everlasting.
И мы увидим, что этот позор, это бесчестие, оно нескончаемое, оно вечное.
In the middle of verse 24, it says, "Their worm shall not die; their fire shall not be quenched."
И в 24 стихе в середине сказано, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет.
So the idea is that the disgrace of their corpses being consumed will never end, because the worm that eats them will never die; the fire that burns them will never be quenched.
И здесь сообщается идея, что такое бесчестие, этот позор никогда не прекратится. Червь, который их поедает, он не умрет. И огонь, в котором они горят, не угаснет.
So it just keeps going and going.
Это все время продолжается и продолжается.
And so what Isaiah is doing here is he's using imagery from the present world to describe the eternal state of the wicked.
Исаия берет картину из настоящего реального мира и с помощью нее описывает вечное состояние.
He's referring to a future disgrace of the wicked that will never end.
И описывает таким образом грядущее бесчестие грешников, которое никогда не закончится.
In fact, you may remember that Jesus himself quotes this verse in Mark 9:48.
Можете вспомнить, что в Марка 9:48 Иисус сам цитирует эти стихи.
In that verse he refers to people being cast into hell where their worm does not die and the fire is not quenched.
Он говорит, что люди будут брошены в ад, где червь их не умирает и огонь их не угасает.
Which indicates, of course, that hell is eternal.
Это говорит о том, что ад действительно вечен.
Robert Peterson summarizes it like this.
И вот что говорит об этом в итоге Роберт Петерсон. Но вот в чем заключается наивысший позор. Во всех случаях черви обычно умерли бы, закончив свою грязную работу, Исаия 14:11, и огонь угасает, как только истощается горючее. Но пророк изображает картину Божьего осуждения восставших на него. Червь не умирает, огонь не угасает. Наказание и позор нечестивых не имеет конца, их участь вечна. И по мере прогресса откровения,
even though the doctrine of hell is not developed very fully here by the prophet Isaiah, one thing is clear.
Хотя здесь в тексте из пророка Исаии учение об аде еще не так подробно изложено, но становится ясно.
Hell is eternal, hell is endless, hell is forever.
Ад вечен, ад бесконечен, и он не прекращается.
Братья, мы продолжаем изучать библейское учение о вечном наказании. Помните, мы сейчас с вами выстраиваем экзегетический аргумент в пользу традиционного представления об аде. Мы разбираем 8 текстов Писания. Мы только что разобрали Исаия, 66 главу. И теперь прошу вас открыть Даниила, 12 главу, 1 и 2 стихи. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. А во втором стихе мы читаем о двух воскресениях. Возможно, вы помните о том, что будут два воскресения из нашей темы о премиллениализме.
And as we look at these resurrections, we find that there are some time indicators in the text which give us some insight into when this will occur.
И если взглянуть на этот текст, мы увидим, что здесь есть несколько указаний на то, когда эти воскресения состоятся.
In Daniel 11, verse 35, we see the phrase the end time.
А в Даниила 11 главе 35 стихе встречается фраза последнее время.
Also in verse 35, the appointed time.
Также в 35 стихе «время до срока».
36
стих говорит «доколе не совершится гнев». 40 стих снова говорит о последнем времени. Также в Даниила 12 главе говорится «время тяжкое, какого не бывало». Раньше. Таким образом, все эти указатели подсказывают нам, что речь идет об последнем времени. Значит, эти стихи относятся к теме эсхатологии, и это особенно ясно из второго стиха. Потому что здесь мы встречаемся с упоминанием воскресений воскресение для жизни вечной и воскресение для посрамления. И впервые мы встречаемся, помимо Даниила, с этими воскресениями в Евангелии от Иоанна, 5 главе. Возможно, вы помните этот текст, Иоанна 5 глава, 28-29 стихи. «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». И как мы уже видели в Деяниях 24:15, «имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». И вы помните, наверное, из темы о премиллениализме, мы с вами разбирали эти два воскресения в Откровении 20 главе. Итак, совершенно ясно, что Даниила, 12 глава, имеет дело с эсхатологическими событиями. Есть два воскресения, и, соответственно, им есть две разных судьбы воскресших. Мы видим, что одни воскресают для вечной жизни, другие для вечного поругания. Слово «поругание» подразумевает стыд или презрение.
And so these are the destinies of the resurrected, which brings us to the question that's most relevant to our present discussion, and that is the duration of the destinies.
Итак, вот это вот указание на две разных судьбы воскресших подводит нас к нашему основному вопросу. Как долго будет длиться наказание в аду?
We notice here that verse 2 refers to everlasting contempt. The Hebrew word there, olam, is everlasting.
В книге пророка Даниила 12:2 говорится о вечности. Вечное поругание, посрамление. Еврейское слово olam.
As we study the use of this word in the Hebrew Old Testament, we find that olam often means eternal, but not necessarily always.
Изучая словоупотребление слова olam в еврейском языке, мы видим, что оно обычно обозначает вечный, но не всегда.
And so the key as we study this word or any word is that the intended nuance of meaning is dependent on the context in which the word is used.
Значение этого слова определяется контекстом.
You understand this as you study words, you look at the word and determine the range of possible meanings.
Как вы понимаете, всегда, изучая значение какого-то слова, мы определяем спектр его возможных значений.
And then you determine which nuance of meaning is best fits the context that you're studying.
И затем смотрим, какое из этих значений лучше всего подходит к контексту.
Now in this case, olam clearly does mean eternal in Daniel 12:2, and I want to ask you the question: why is that?
В Даниила 12:2 слово olam действительно означает вечный, и мне хотелось бы переадресовать вопрос вам: почему это так?
Who has some thoughts on this? How do we know that this means everlasting?
Какие есть мысли на этот счет? Откуда мы знаем, что здесь действительно имеется в виду не просто какой-то неопределенно долгий промежуток времени, но вечность, бесконечность? Совершенно верно.
What tells us very clearly that olam means eternal is that eternal contempt is parallel to eternal life.
Совершенно верно. В данном случае мы можем быть точно уверены, что olam означает вечный, потому что вечное посрамление, вечное поругание противопоставляется вечной жизни.
So because we know that eternal, that olam life is everlasting, therefore olam contempt must be everlasting.
Поскольку мы знаем, что жизнь, олам, будет вечная, бесконечная, то, соответственно, и поругание должно быть бесконечным.
This brings us to the third passage that I want for us to look at today, and that's Matthew 18:8. And obviously, here we find ourselves in the teaching of Jesus himself.
Теперь мы можем открыть третий текст, который мне хотелось бы с вами упомянуть. Матфея 18, глава 8 стих. Это учение самого Иисуса Христа. В Матфея 18:8 Христос говорит: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный».
So as we look at this teaching of Jesus, we realize that for the purposes of our discussion, the key words here are the eternal fire.
Главная фраза для нас сейчас, для нашей темы, это огонь вечный.
The obvious question that we need to ask is, do these words, eternal fire, indicate an endless duration of punishment in hell?
Ну и, конечно же, возникает вопрос, означают ли слова эти «огонь вечный» бесконечную продолжительность наказания в аду?
Now, as we study the word, the adjective eternal, we find that in the 74 times that it's used in the New Testament,
изучая вот это вот прилагательное «вечный», мы находим, что оно встречается в Новом Завете 74 раза.
It always has the connotation of something that's unending or without time limitations.
И всегда оно имеет значение бесконечности, неограниченности временем.
We find of those 74 uses, 71 of them refer to eternity future.
Из 74 случаев 71 относятся к будущему. А другие 3 относятся к бесконечности в прошлом.
So the idea here is that if the fire is eternal, the implication is that the punishment caused by the fire is also eternal.
Итак, если огонь вечный, то отсюда следует, что и наказание, которое при помощи этого огня осуществляется, тоже должно быть вечным.
Fact, this is actually confirmed by the way that Jesus twice in this context sets up a contrast between being thrown into eternal fire and then entering eternal life.
И это следует также из того противопоставления, которое проводит здесь Христос. Он противопоставляет ввержение в огонь вечный и вхождение в вечную жизнь.
So if I can put it very simply, eternal in this context does mean eternal, it means endless.
В таком контексте слово «вечный» действительно означает в буквальном смысле «вечный», то есть «не имеющий конца».
Well, next, and actually a parallel passage to this one, we look at Mark 9, verse 43 and verses 47 to 48.
А следующий текст, это параллельный текст, Марка 9, глава 43, 47-48 стихи. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечного войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает».
So here, as we look at this teaching of Jesus, we find a few key words that catch our attention in this discussion.
Несколько слов Христа обращают на себя внимание.
The unquenchable fire in verse 30.
Огонь неугасимый в 43-м стихе.
Their worm does not die in verse 48.
Червь не умирает в 48-м стихе.
And fire is not quenched in verse 48.
И огонь не угасает, тоже 48-й стих.
I think Robert Peterson says it well.
На мой взгляд, Роберт Петерсон хорошо сказал: «Хотя земной огонь в итоге поглощает все топливо и угасает, огонь же ада никогда не угасает, потому что его работа никогда не заканчивается. Применительно к аду огонь указывает на мучение. Следовательно, Иисус этим говорит, что мучения ада никогда не прекратятся».
So there's Peterson commenting here on this unquenchable fire and pointing to the fact that it points to an endless duration.
Итак, Роберт Петерсон говорит, что вот это вот эти слова о вечных мучениях ада, о неугасимом огне, указывают на непрекращающееся мучение.
In a similar way, Peterson comments on the phrase that the worm does not die.
То же самое он пишет на тему неумирающих червей. «Как правило, черви питаются своей жертвой, пока она не истощится, потом они умирают. Черви ада, однако, никогда не закончат свое дело. Конечно, Иисус этим не говорит, что в аду будут черви, но он изображает картину бесконечности мучения грешников».
And this may sound familiar because this is actually taken from that passage that we spent quite a bit more time on in Isaiah 66.
Возможно, это будет знакомая картина, потому что мы больше внимания уделили 66 главе книги пророка Исаии.
Of course, the clear implication here is that the punishment of the wicked is indeed endless.
Ясное следствие из этих стихов, что наказание нечестивых действительно бесконечное.
And so at this point you might be wondering, well, how does an annihilationist respond to this? This seems pretty clear. What would they say to defend their view?
Ну, кажется, это достаточно ясные аргументы. Что могли бы сказать в ответ на это аннигиляционисты?
Edward Fudge, I've mentioned before, is one of the leading spokesmen of annihilationism, and he has said this.
Эдвард Фудж, о котором я уже раньше упоминал, один из ведущих апологетов аннигиляционизма, говорит.
You notice in your notes the first bullet point. According to Fudge, the fire and the worm will consume until nothing remains.
Согласно Эдварду Фуджу, огонь и червь будут пожирать, пока ничего не останется. Как только погибель исполнится, она продлится всю вечность. Так что Фудж утверждает, что огонь будет пожирать... или не будет угасать до тех пор, пока не угаснет, и точно так же и черви будут пожирать, пока не пожрут свою жертву. А как только труп исчезнет, он исчез навеки. Роберт Ярбрут отвечает на этот аргумент Фуджа. Логика искажается. Огонь, который продолжает пожирать, пока не останется ничего, не является неугасимым. Скорее, он угасает, если ничего не останется, как говорит Фудж. Если ничего не останется, как говорит Фудж, то огонь должен погаснуть. Фудж утверждает прямо противоположное заявлениям Иисуса и Исаии. У них огонь никогда не угасает, а у Фуджа он полностью угасает. Правы могут быть либо Исаия и Иисус, либо Фудж, но их утверждения прямо противоположные друг другу. Согласно, вот, что хочет подчеркнуть Ярбрук, согласно Фуджу, этот неугасимый огонь все равно должен
угаснуть.
Представим себе эту картину. Если огонь питается жертвой, питается каким-то топливом, то как только топливо исчезло, огонь гаснет. Труп исчез, не осталось материала для огня. Точно так же и в отношении червей. Как только труп исчез, пожран, то червям не осталось чем питаться, и они умерли. Так что Эдвард Фадж, похоже, все-таки искажает значение библейских образов. Роберт Ярбрук дальше пишет. Кроме того, погибель не может одновременно быть завершенной и, соответственно, прекратиться, и в то же самое время длиться всю вечность. Конечно, Фудж свободен решиться предположить, что Иисус или Исаия говорили о последствиях погибели, но это не то, о чем говорят оба текста. Скорее, они оба говорят о непрекращающемся уничтожении червями и пламенем. Последние два подпункта, обозначенных точечками в вашем конспекте, ответ Эдварду Фуджу. Погибель не может одновременно исполниться, а потому прекратиться, и длиться всю вечность. Иисус не говорит, что последствия погибели вечные, но что сама погибель бесконечная.
Well, this brings us this afternoon to what is one of the clearest texts on this subject, and that is Matthew 25, specifically verses 41 and 46.
И, наконец, мы подходим к самому ясному тексту на данную тему, Матфея 25 глава, 41 и 46 стихи.
So what we find here are some key words that we've seen before, eternal fire and eternal punishment.
Здесь мы снова находим те же самые ключевые слова, которые прежде уже вы видели. Огонь вечный и вечное наказание, мука вечная. И этот текст вызывает особые трудности для аннигиляционистов, потому что здесь совершенно четко видна параллель между участью праведников и участью нечестивых.
Scott McKnight.
Shall we read the text?
Oh, yeah, I'm sorry.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечную, готовные дьяволу и ангелам его, и пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Эта параллель очень четко видна, не так ли? Скотт Макнайт пишет, «Грамматически неверно проводить различие между двумя употреблениями слова «вечный» в Матфея 25:46, предполагая, что одно обозначает бесконечность, а другое – ограниченную по времени продолжительность». Точно так же и Августин, комментируя этот текст, пишет, «Если оба названы словом «вечный», то необходимо сделать вывод о том, что либо оба обозначают долгое, но ограниченное время, либо оба указывают на бесконечность и неограниченность. Фразы «мука вечная» и «жизнь вечная» параллельны друг другу, и было нелепо использовать их в одном и том же предложении, чтобы сказать «вечная жизнь будет бесконечной», наряду с тем, что вечная жизнь спасенных будет бесконечной, вечное наказание осужденных также, несомненно, не будет иметь конца. Простите, я немножко запутался, но смысл понятен, да? И это приводит нас к заключению Стюарта Мозеса. Он пишет, «Мы должны либо признать бесконечность мучения в аду, либо отказаться от бесконечности счастья в небесах». Если сказать проще, если жизнь вечная, бесконечна, то и вечный огонь тоже должен быть бесконечным, вечное наказание должно быть бесконечным.
And yet you'll notice in your notes the challenge of Clark Pinnock. How does Clark Pinnock respond to that? Well, here it is.
Однако заметьте, как отвечает на это Кларк Пиннок. Это у вас в конспекте записано. Иисус в этом тексте не определяет природу вечной жизни или вечной смерти. Он только говорит, что будет две участи, и заканчивает на этом. Можно истолковать это либо как вечное сознательное мучение, либо как необратимую погибель. Текст допускает оба варианта толкования, ясно учит только об окончательности самого осуждения, а не о его природе. Поэтому толкование этого стиха в связи с нашей темой будет зависеть от других обстоятельств. В свете того, что уже было сказано, я думаю, что лучше и мудрее будет считать, что этот текст говорит об аннигиляции. Как вы думаете, как вы оцениваете слова Кларка Пиннока? Как бы вы ответили ему? А если вы ничего конкретного не ответили, то, наверное, он вас убедил. Итак, он вас не убедил, но просто у вас нет ответа.
Получается, тогда и вечная жизнь, она тоже такая призрачная и неизвестная, заканчивается. Поскольку вечное мучение, а вечная жизнь...
He says that eternal life then is also could be not endless.
So basically... Говорится о слове вечной. Вечной и жизнь, вечной.
Нет, просто вы как бы не уловили суть аргумента.
Clark Pinnock speaks. He sees in the text only what he wants to see, but he doesn't see the obvious.
It's actually a difficult question to answer. How would you respond? Because the words of Clark Pinnock are kind of confusing to follow.
Действительно, аргумент достаточно сложный, и не сразу можно понять, как на него ответить, потому что даже сами слова Кларка Пиннока немножечко сбивают с толку. Но я надеюсь, что брат, сидящий около окна, прольет свет.
Says that the word, I don't know the exact English word used in that, but punishment in verse 48, suffering or something like that. In the Russian, it's more like punishment. In the Russian, it's more like suffering, and it does not it does not imply, and he said, I don't know the, what Greek word is used there, but at least from the Russian translation, the word that, that's used there, suffering, does not imply a judicial decision that can be construed as a judicial decision that is forever, but it rather implies the execution itself being eternal and endless.
John.
Hacking at the pieces bit by bit.
Okay.
Line by line. The first line he says, Jesus in this text does not, well, translating from Russian, I guess that's the way it looks, Jesus in this text does not define the nature of the eternal life or the eternal death. Well, he does define the nature of the life and the punishment, both are eternal. And he does define the nature of the punishment by the word punishment. So his first statement is wrong. Then we just go from there. And he says our interpretation later of this text will depend upon the on other circumstances. No, the interpretation of this text does not depend on any other circumstances. It depends upon
well, his argument, though, Pinnock's argument is that the words eternal punishment, the word eternal in the phrase eternal punishment and eternal life does not mean the duration of the state, but the duration of the decision. In other words, that it's irreversible. Once someone is judged, that's forever. That's irreversible. But he says it does not define the nature of the state itself. Or the duration of the state.
Right, which is wrong, right?
Well, yeah, yeah, I agree that it's wrong, but how do we respond to that?
No, you're wrong. Your statement is inaccurate. It does not define the nature of the eternal life or the nature of the eternal death. It does define the nature.
Well, and part of it goes back to our earlier discussion in the course about the word eternal.
Is it just
part of piece by piece and
ну, по частям, по строчкам, да.
Просто первая строчка, Иисус в этом тексте не определяет природу вечной жизни или вечной смерти. Я отвечаю, что нет, это не точно. На самом деле он определяет природу жизни и природу наказания или мучения. Mm-hmm. То есть и то, и другое вечное. И он определяет природу этим словом мучения, которое Брэд говорил, да? Это описывает что-то. Это первый. Дальше он говорит, что толкование этого стиха в связи с нашей темой будет зависеть от других обстоятельств, и потому что нет, не зависит от других обстоятельств, зависит от значения этих слов в своем контексте. Нет каких-то обстоятельств. Поэтому и даже в ответе того, что уже было сказано, не знаю, что сказано, здесь в этом параграфе или выше где-то, я думаю, что лучше и мудрее. Ну, это то, как он думает, он имеет право думать, но это не писал.
46.
You know, some of it goes back to our discussion earlier about the word eternal and whether it should be taken quantitatively or qualitatively.
Здесь опять же мы возвращаемся к предыдущей дискуссии о значении слова вечный. Следует ли его понимать количественно или качественно?
If you recall, the idea of it being taken quantitatively would refer to endless in duration.
Если его воспринимать количественно, то это означает бесконечный по длительности. А если же мы понимаем его качественно, то это значит какой-то период времени, отличающийся от настоящего. Как вы помните, один ангелиционист объяснял это так. Жизнь для будущего века или наказание для будущего века.
То есть
это, по их мнению, указывает на что-то неотвратимое, что-то необратимое, точнее, что имеет вечные последствия. Они говорят, что результат вечный, а не процесс.
And in response, what we observed is that even if the word eternal is qualitative and it refers to the age to come rather than to endlessness.
Они и в ответ на это мы говорим, что даже если слово вечный действительно действительно качественное и относится просто к будущей жизни, а не к ее продолжительности. Эта будущая жизнь, она вечная и бесконечная, поэтому и, соответственно, наказание тоже должно быть бесконечным.
But all that said, let me just say that the word ionios, it's highly unlikely that it does have some kind of qualitative meaning rather than quantitative.
Но я думаю, что слово ionios, вечный, оно едва ли имеет качественное значение, скорее количественное.
Can I kick in here? I think that the gist of it, of Pinnock's argument refers not so much to the meaning of the word eternal, which from following from his words, he would probably agree that it means endless, even qualitatively. I mean, quantitatively. But to what it refers to, like in a phrase, eternal decision, for instance. That's he says that this punishment and this life is an eternal decision, and that's irreversible.
Which I think the difficulty there then. You talk about, okay, what is punishment and what is life?
Yeah, and if you look at the word punishment here, kolosis, it does refer to punishment, to the process rather than decision. Mm-hmm. So that would argue against his position.
Подумалось нам, что аргумент Пиннока, наверное, чуть-чуть в другой плоскости, может быть, проходит. Он мог бы и согласиться, что вечный означает бесконечный по продолжительности, но к чему относится слово вечный? Например, фраза «вечное решение», да? Ты принял решение, и это значит, что вечное решение, значит, оно необратимо, невозможно уже его изменить. И вот Пиннок именно так трактует эту фразу. Либо необратимая погибель, да? Вот. Но против такой точки зрения будет значение слова, которое здесь употреблено в 46 стихе. Вот это наказание вечное, колосис, это наказание, побиение, поругание. Это не говорит о решении, а говорит о самом наказании, о процессе, из значения слова «колосис». Ну, то есть, просто наказание. Если бы там говорилось о решении, вечный вердикт, к примеру, вечное решение, тогда это было бы другое. А если говорится о наказании вечном, да, вечное избиение, допустим, ну, значит, это не прекратится, да, сам процесс.
So, I don't know if you just said something like this, but so part of this flows out of understanding just the meanings of the word life and punishment.
Отчасти это связано, как Мэтт говорит, вот со значением слов «жизнь» и «наказание».
Had Jesus used words similar to an eternal acquittal or an eternal edict of condemnation, that then Pinnock's argument might have more weight.
Если бы Иисус сказал «вечный вердикт», «вечное решение» или «вечное осуждение», ну, то есть, как опять же, судебное решение, осуждение, осужден, тогда бы аргумент Пиннока еще имел какой-то вес.
And so by taking the view that Pinnock does, what he's saying is that this passage really doesn't speak to the duration one way or the other necessarily.
Can you say it again?
So what Pinnock is saying is that Matthew 25 does not speak to the issue of the duration of divine punishment.
Пиннок утверждает, что в Матфея 25 главе, в последних стихах, не говорится о длительности наказания.
And then goes on to say, therefore we must decide this question on other grounds.
Поэтому, говорит он, мы должны решать этот вопрос на основании других каких-то свидетельств.
And those other grounds, of course, he would say, point to the position of annihilationism.
А другие свидетельства, по его мнению, указывают на аннигиляционизм. Джон спрашивает, входит ли Кларк Пиннок в какую-то ассоциацию или принадлежит ли какой-то организации, в которой было бы какое-то исповедание веры, или он сам по себе один?
I can't think of a confession that he could subscribe to, and I'm not aware of what denomination or church or ministry he's affiliated with.
Мэтт отвечает, я не знаю, с каким исповеданием веры он бы полностью согласился, и я не в курсе, к какой деноминации он относится.
Does he believe in eternal life, eternal in duration? Or, does Clark Pinnock believe in eternal life, eternal by duration?
Yes.
Да, да, верит в вечную жизнь.
If he believes in in life eternal by quantity, he probably should, well, falling from this verse, one should accept also the punishment eternal in quantity.
Yes, I think your logic is sound, but Pinnock would probably say that he believes in eternal duration of life, but he wouldn't point to this text to prove that.
Я думаю, что твоя логика совершенно справедлива, но Кларк Пинок, наверное, ответил бы на это, что он верит в бесконечность жизни вечной, но, наверное, он не стал бы это доказывать на основании именно этого текста.
Because once you affirm eternal life in this passage as referring to an eternal duration, you would have to reject the annihilationist position.
Потому что если только мы в этом тексте слову «вечная жизнь» придаем значение бесконечности, тогда нам, скорее всего, приходится отвергнуть и аннигиляционизм.
Роберт Питерсон has summarized his view on this passage in this way.
Роберт Петерсон свою точку зрения на Матфея 25:41 и 46 выразил следующим образом. Если бы Матфея 25:41 и 46 были единственными стихами, описывающими участь нечестивых, то и тогда Библия ясно учила бы на тему вечного осуждения, и мы были бы обязаны верить этому и учить об этом на основании авторитета Сына Божьего. Я думаю, что его слова справедливы. Теперь переходим к следующему тексту. 2 Фессалоникийцам 1:9. Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. А здесь апостол Павел описывает участь врагов Божьих, которые подвергнутся вечному наказанию.
And if we start with this word destruction, we begin by saying that the word can refer to annihilation.
Вечная погибель. Если начинать со слова «погибель», то можно подумать, что речь идет об уничтожении грешников. Однако же это слово далеко не всегда означает полное уничтожение.
Because the intended nuance of meaning is always dependent on the context in which that word is used.
Поэтому опять же мы должны возвращаться к контексту, потому что какой здесь оттенок смысла приобретает это слово, зависит от контекста.
And so we find that right there in the immediate context we have an adjective, eternal. Paul refers to eternal destruction.
В ближайшем контексте вот это вот слово управляется прилагательным «вечный», «погибель вечная».
And this, of course, would be an unlikely way to refer to the annihilation of the wicked, because if Paul simply meant extinction, why not just say destruction instead of eternal destruction?
И едва ли Павел бы сказал «вечная погибель», если бы он имел в виду просто уничтожение. Почему бы он просто не сказал как-нибудь по-другому? Уничтожение навсегда.
Douglas Moo discusses this point.
Douglas Moo пишет: формально само действие, такое как аннигиляция, не может быть вечным. Поэтому, придавая такое значение слову «олетрос», Павел указывает, что это скорее должно означать состояние, погибель, а не действие. Сторонники аннигиляции иногда отвечают, утверждая, что слово «вечный» говорит о качестве, а не о времени. Оно указывает на погибель, которая длится вовек. Но даже если бы это было так, вопрос стоит о веке, который назван веком грядущим, у которого нет конца. Тем не менее, большинство ученых в настоящее время согласились бы с тем, что это слово в нашей литературе в основном указывает на время. А дальше, ну,
that's
Patterson.
Who's done?
Yeah.
Well, there's another key phrase that we find in this text. We find that Paul there refers to being away from the presence of the Lord.
Здесь есть еще одна ключевая фраза. Павел пишет «вдали от Господа, от лица Господнего». Вы видите во 2 Фессалоникийцам 1:9 эти слова.
The Russian translation does not have the word away. It says from the face of the Lord and the glory of His.
The Greek preposition there is apa, which more fully expresses the idea of being away from.
Здесь используется предлог apo, и его можно перевести вдали от, ну или от лица, как бы, если перевести перевести географически, то есть по местоположению, то это как вдали от лица.
And so Paul here is saying that this penalty will be paid away from the glory of his power, the visible manifestation of the greatness of God.
И вот это вот наказание будет вдали от лица Господня и от славы могущества его.
If you notice that second bullet point there in your notes, the Greek preposition translated away from, apa, indicates a separation from the presence of the Lord.
В конспектах у вас есть объяснение. Греческий предлог «апо», переведенный как «от», говорит об отделении от присутствия Господа.
So, as Robert Peterson has observed,
как пишет Роберт Петерсон, это не может быть аннигиляцией, поскольку их отделение предполагает их существование.
So, in other words, not only is the fact that it's eternal destruction, but that it's experienced away from the presence of the Lord gives us insight and helps us understand that it refers to endless punishment.
Не только то, что это не только фраза «вечное наказание», но и то, что это вечное наказание должно происходить вдали от присутствия Господа, в отделении от Него, а также указывает на то, что должно быть отделение кого-то, значит, они должны продолжать существовать.
Well, this brings us to number 7, text in Book of Revelation, chapter 14, verses 10 and 11.
И мы переходим к седьмому тексту, Откровение, 14 глава, 10-11 стихи.
Here in this passage, we see depicted what will happen to those who are unbelievers. And John begins in verse 10.
Здесь также говорится об участи неверующих. Иоанн в 10 стихе пишет. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами». И перед Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, или и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь говорится о мучениях нечестивых, будут пить вино ярости Божией. Вино, которое и есть Божья ярость.
So this speaks of someone who will be on the receiving end of God's wrath, someone who will receive that wrath.
Здесь говорится о людях, которых постигнет Божий гнев.
Furthermore, it says he will be tormented with fire and brimstone.
Дальше сказано, он будет мучим в огне и сере.
So this is the torment of the wicked, and then we look next at the duration of this torment.
И дальше мы смотрим на продолжительность их мучения.
Says the smoke of their torment goes up forever and ever.
Дым мучения их будет восходить во веки веков.
As D.A. Carson writes.
Как пишет Карсон, греческое выражение «во веки веков» постоянно в Новом Завете используется в качестве наиболее ясного способа, в качестве выражения «навечно».
In fact, if you notice in your notes throughout the book of Revelation, these words «forever and ever» consistently refer to an endless duration.
Иными словами, в Писании, в Новом Завете эти слова «во веки веков» чаще всего указывают на бесконечную продолжительность времени. Эта же фраза применяется к вечной славе Божьей, вечной славе Агнца, вечному существованию Бога. вечному существованию Христа, вечному правлению Божьему, вечной судьбе дьявола и вечному правлению святых.
The text says that the smoke of their torment goes up forever and ever, and that phrase consistently is used in reference to an endless duration. Our conclusion is unmistakable.
Итак, здесь сказано, дым мучения будет восходить во веки веков, и эта фраза «во веки веков» указывает всегда на бесконечную продолжительность времени. Наш вывод должен быть очевиден.
In fact, it's interesting. Gregory Beale even makes this observation.
Грегори Билл, что интересно, даже делает такое наблюдение. Даже если фраза «во веки веков» не обозначает вечность, а всего лишь неопределенно долгое время, все равно не остается места для классического аннигиляционного взгляда, который обычно считает, что мучение и нестерпимость последнего суда продлится недолго и затем завершится полным разрушением, поскольку Божья справедливость и милосердие не могут позволить периоду страданий продлиться дольше. В Откровении 14.11 сказано, что дым мучений их восходит во веки веков. Возможно, у вас возникает вопрос, как бы отреагировали на это аннигиляционисты. Кларк Пинок отвечает на это следующим образом. По поводу Откровения 14.11 мы видим, что хотя дым будет восходить вечно, текст не говорит, что нечестивые будут мучиться вечно. Он говорит, что они не будут иметь покоя в своем мучении, пока оно длится. Но не сказано, как долго оно продлится. По существу это может определять ад, соответственно, аннигиляции или традиционному взгляду. Итак, по словам Пиннека, то, что дым мучений их восходит во веки веков, не означает, что само мучение продолжается вечно, а просто дым остается после мучения.
Robert Peterson responds to this challenge from Pinnock writing this.
Роберт Петерсон отвечает на этот аргумент Пиннека. Наоборот, мы могли бы ожидать, что дым иссякнет, как только огонь закончит свое дело. И дальше Роберт Петерсон продолжает. Как сможет дым подниматься вечно, если огонь израсходует все свое топливо? Не должен ли дым прекратиться, если огонь угаснет? Иоанн не проводит различия между огнем и дымом. Скорее, когда он говорит, дым мучений будет восходить во веки веков, он подразумевает, что мучение осужденных в огне и сере будет бесконечным. Поистине, бесконечно поднимающийся дым будет свидетельствовать о продолжающемся мучении погибших. Это продолжается тот же самый образ, развивается тот же самый образ. Дым продолжается до тех пор, пока есть огонь. Давайте разберем еще один стих, Откровение 20.10. Это будет последний стих на сегодня. Откровение 20.10. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
So as we look at this verse, obviously the key words before us is where the verse says that they were tormented day and night forever and ever.
Ключевые слова в этом стихе для нашей темы, конечно же, заключительные слова. День и ночь во веки веков.
Day and night tells us that there is no rest from the torment.
День и ночь показывает, что мучение это не прекращается ни в какое время суток.
Forever and ever tells us there is no end to the torment.
Во веки веков означает, что оно никогда не заканчивается.
So the torment of hell will involve unbroken continuity and unending nature.
Итак, адские мучения будут продолжаться вечно и не прекращаться ни на секунду.
What's interesting, you notice in your notes there, a straightforward reading of Revelation 19 and 20 indicates that by the time of Revelation 20 verse 10, the beast and false prophet will have been in the lake of fire for 1,000 years.
Если мы читаем Откровение 19.20 подряд, последовательно, то мы увидим, что к 20 главе 10 стиху зверь лжепророк уже будут находиться в озере Огненном 1000 лет.
Now in response, John Stott has said that the beast and the false prophet do not refer to individual people.
Джон Стот в ответ на это говорит, что зверь, лжепророк — это нереальные личности.
Instead, he sees them as symbols of hostility toward God, and he says that symbols cannot experience pain.
Скорее, это символы враждебности в отношении Бога, а символы не могут испытывать боль.
So therefore, this verse, he says, does not teach the eternal torment of individual people, but rather the ultimate destruction of all enmity toward God.
Поэтому в Откровении 20:10 не говорится о вечном мучении отдельных людей, а скорее об окончательном уничтожении всякой враждебности в отношении Бога.
So in response to this, I would just say that if you trace the references to the beast and the false prophet throughout Revelation, you'll find that they are indeed individual beings rather than these so-called symbols of hostility.
В ответ Джону Стоту я бы сказал, что если проследить, как что говорится о звере-лжепророке в книге Откровения, то мы ясно увидим, что это реальные личности, а не символы враждебности.
What you also find is that the beast and the false prophet are in the lake of fire alongside Satan, who's a personal being.
Кроме того, зверь-лжепророк окажется в озере огненном бок о бок с сатаной, а сатана является реальной личностью.
And perhaps most importantly, you find that Revelation 20, verse 10, refers to the beast and false prophet being tormented.
И самое важное, это то, что в Откровении 20:10 сказано все-таки, что зверь и лжепророк будут мучиться. Если бы слово «мучиться» здесь не было, тогда легче было бы отстоять позицию аннигиляционизма.
In fact, if you think later in Revelation 20, we talked about death and Hades being cast into the lake of fire as a way to refer to the destruction of death.
А позднее, в Откровении, в 20 главе, как мы уже видели, смерть и ад брошены в озеро Огненное. Ясно, что это не личности, а речь идет просто об уничтожении каких-то вещей. Однако о смерти и аде не говорится, что они будут мучиться в озере Огненном, а о звере и лжепророке говорится, что они будут мучиться.
So I close with a few quotations from D.A. Carson and J.I. Packer. Carson writes this.
В заключение мне хотелось бы привести несколько цитат. Карсон пишет: несмотря на искренность их мотивов, можно немало удивляться тому, до какой степени возрастает популярность различных форм аннигиляционизма и условного бессмертия, характеризующих наш век плюрализма. Становится все труднее быть верными трудным доктринам Писания. Дальше Карсон продолжает. И таким образом евангельское христианство само может внести вклад в затыкание рта Богу, умалчивая о суровости его предупреждений и преуменьшая ужас наказания, которое справедливо ожидает тех, кого не коснулась его искупительная благодать. Одна из слабых сторон современного христианства заключается в том, что мы не говорим о последнем суде и о возможности оказаться навеки погибшими. Я думаю, что Джеймс Пакер поднимает очень важный вопрос. Имеет ли значение, придерживается ли евангельский верующий условного бессмертия или нет? Я думаю, что имеет, поскольку представление условника о Боге лишено понимания славы божественного правосудия. Его представление о поклонении лишено хвалы Богу за его суды. Его представление о небесах не учитывает того, что хвала за Божьи суды продолжается. Его представление о человеке не учитывает его достоинства, как сотворенного для вечного существования. Его проповедь Евангелия лишена предупреждений необращенным о том, что их перспективы без Христа хуже некуда, тогда как по убеждению условника это не так. И в заключение Пакер пишет: это бесспорно печальные упущения. Условное бессмертие, если подумать о нем логически, обкрадывает христианина и ограничивает его пригодность для Господа. Вот почему я так убежден по поводу крена в сторону учения. Вот почему я так сильно настроен против крена в сторону учения об условном бессмертии. Я надеюсь, что вскоре это изменится.